91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда» в любимом городе, 18.05. И начинается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Ну а тема дня сегодня — «Здоровье Байкала». 18.15 в этой студии появится эксперт. Поговорим о том, как чувствует себя озеро сейчас, что действительно происходит со спирогирой. Поговорим и про запрет вылова омуля и про поголовье бакланов. В общем, порасспросим эксперта о том, как обстоят дела на самом деле, потому что действительно очень много вокруг этого разговоров, но экспертную точку зрения мы услышим. Ну а пока к отопительному сезону. В любимом городе сегодня довольно холодно, и самый частый вопрос на городских форумах и в социальных сетях: когда же в квартирах появится отопление? Так вот, массовый запуск теплоисточников в Иркутской области ожидается 15 сентября. А в северных регионах, в Катанском районе, например, отопительный сезон начался с 1 сентября, затопили 8 котельных, подключили все потребители теплоэнергии. Подготовку к отопительному периоду контролирует областной оперативный штаб. В регионе подготовили 88% жилого фонда на данный момент, 87% теплоисточников, 89% водопроводных сетей, 88% тепловых сетей. С начала года правительство региона выделило муниципалитетам около 4 миллиардов рублей, профинансировано 109 ресурсоснабжающих организаций, 692 миллиона рублей выделили авансом для покупки и доставки топливно-энергетических ресурсов. К другим новостям, на месте крушения вертолета Ми-8 обнаружили черные ящики, прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет. С места происшествия изъяли образцы топлива для проведения химической экспертизы. Я напомню, что вертолет Ми-8 2 сентября в 11 вылетел из Искута с тремя членами экипажа на борту. Судно должно было вернуться в 15 часов, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. Разрушенный борт 3 сентября нашли спасатели, все члены экипажа погибли. Семьям погибших выплатят по 4 миллиона рублей. Тела членов экипажа направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской экспертизы. Ну а выяснением причины и обстоятельств того, что произошло, занимается Межгосударственный авиационный комитет. Будем следить за развитием событий. 9 сентября состоятся выборы депутатов законодательного собрания Иркутской области. И приходят новости из избиркома. Так вот, избирательная комиссия региона сегодня оценила готовность муниципалитетов к единому дню голосования. Ну, будем выбирать депутатов законодательного собрания третьего созыва, как я уже сказала. И в 162 муниципалитетах состоятся местные кампании. В 28 районах голосование пройдет в 111 населенных пунктов. Илья Дмитриев, председатель облсбиркома, сообщил, что на подготовку и проведение выборов привлечено 1965 избирательных комиссий, образованы в необходимом количестве избирательные участки. Всего в бюллетене на выборах регионального парламента включено 7 партий, 122 одномандатника по 22 округам. Таким образом, в одном бюллетене от 4 до 7 кандидатов. Ну и с 24 августа по 8 сентября в регионе проходят досрочные выборы. Они проходят в труднодоступных и отдаленных местах. Ну и кроме того, избирательные участки оборудованы и видеонаблюдением, и системой КАИП. Ну а далее... Ну, естественно, в этот день особые меры безопасности будут предприняты, и силовики будут дежурить, и Главное управление МЧС России по Иркутской области подключается. И проводило оно уже проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Нарушения выявлены в 88 случаях, и на данный момент они устранены. О готовности к проведению выборов доложили представители Иркутска, Усолья Сибирского, Куйтунского, Шелиховского, Тулу, Аларского районов. Вот в последнем, в августе этого года, на участке номер 9 произошел пожар, поэтому участок перенесли в другое место. В целом все территории и структуры к проведению единого дня голосования в Иркутской области готовы. Ну а далее уступаю микрофон руководителю региона Сергею Левченко.
Уважаемые жители Иркутской области, 9 сентября мы с вами будем участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Каждому избирателю предстоит принять непростое решение. Оно определит будущее Приангария на ближайшие несколько лет. Знаю, вы переживаете за судьбу нашего региона, за то, как он будет развиваться, какие планы воплотятся в жизнь. Поэтому очень важно всем нам воспользоваться своим законным правом и прийти 9 сентября на избирательные участки и выбрать таких людей, которые понимают, что нужно сделать для области, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Я уверен, что в каждом округе есть достойные кандидаты. Они честно и открыто будут представлять и отстаивать ваши интересы. Главное, взвешивайте все «за» и «против», принимая решение, за кого голосовать, и слушайте свое сердце и выражайте свое мнение. Это ваш голос и ваш выбор. И еще хочу вспомнить одну старую поговорку. Если ты сам не сделаешь свой выбор, то это за тебя сделает кто-то другой. Помните об этом и примите участие в едином дне голосования.
Это руководитель региона Сергей Левченко. Единый день голосования в это воскресенье, 9 сентября. Ну а теперь в Иркутск и сервисная информация для тех, кто пользуется общественным транспортом. Остановку в сквере Кирова возле здания бывшего ИНЯЗа перенесут на Чкалова. Перенос состоится 20 сентября. Собственно, на Чкалова в районе сквера остановка существует и сейчас. Там увеличат заездной карман. И, по словам заместителя председателя комитета городского обустройства Андрея Пономарева, на Ленина остановка располагается близко к повороту, автобусы часто встают в два ряда, и из-за этого возникают аварийные ситуации. Сейчас уже снесли остановку, торговые павильоны демонтируют в ближайшее время. Ну и в сообщении говорится, что маршруты общественного транспорта, у которых со стороны Ленина была начальная точка, будут отправляться от остановки площадь графа Спиранского со стороны гостиницы «Ангара». Все это с 20 сентября, есть время еще к этим изменениям привыкнуть. Ну а далее сервисная информация для наших слушателей и автомобилистов. Идет активная подготовка к отопительному сезону, и из-за ремонтных работ на некоторых участках пути появляются кирпичи. Поэтому, внимание, в нашем городе в ближайшее время движение ограничат на двух улицах. Автомобилисты, обратите на это внимание, с 6 по 8 сентября проезд запретят на Сударева напротив здания номер 6. Перекресток 30-й дивизии Красноказачьей будет закрыт для проезда. Ну а с 10 сентября на 5 дней проезд на перекрестке 30-й дивизии Красноказачьей будет закрыт. Это связано с проведением аварийных работ на сетях водопровода. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороги любимого города и посмотрим, какова ситуация в эти минуты.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Ну, ситуация достаточно напряженная. Сервис Яндекс Пробки фиксирует сейчас 5 баллов. Ну, прям скажем, не ужас-ужас, да? Учитывая сегодняшние погоды в любимом городе, можно вот, в общем, порадоваться, что ситуация такая, а не хуже. Я о самых крупных расскажу. Ну, это традиционно мост через Иркут и от 3-й Кировской до стадиона «Локомотив» пробка. И на то, чтобы ее преодолеть, вам понадобится, ну, примерно 16 минут. Длина этой пробки около 2 километров, а скорость 7 километров в час. Но остальные пробки поменьше. Это традиционные заторы на объездной от Вампилова до Улан-Баторской, на Сухобатора, от Джлябова до Декабрьских событий, вот рабочая улица. Здесь пробки поменьше, скорость движения в среднем 6-10 километров в час. Это привычные для наших водителей места. Каких-то необычных пробок сейчас нет. Самая тяжелая ситуация, пожалуй, в центре города. На городских переправах все прекрасно, лишь вот Глазковский мост, если ехать из центра, здесь вы встретите небольшое затруднение, но, тем не менее, скорость потока достаточно высокая, 28 км в час. Академический мост свободен, Глазковский мост свободен, Иннокентьевский свободен тоже. Через пару минут вернемся в студию, я уступаю микрофон Евгении Дмитриевой, она будет принимать гостей и будем говорить про здоровье озера Байкал. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Тема дня. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И сегодня будем говорить о Байкале. А все потому, что День озера отмечают в сентябре и принято праздновать День Байкала в России каждый год. А число, посвященное уникальному природному объекту, подвижное. Оно выпадает на 2 сентябрьское воскресенье, в этом году на 9 сентября. А цель этого праздника в том, чтобы обратить внимание мировой общественности на важность сохранения этого удивительного природного объекта. И сегодня, в преддверии Дня Байкала, у нас в студии президент молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской» Елена Творогова. Елена Александровна, всегда говорят очень много о том, что нужно делать на Байкале. Нужно убирать мусор, нужно высаживать деревья, и очень много вот этот ряд далеко можно перечислять. Байкал – это какой-то живой, единый организм, для нас особенное место совершенно. Так вот, чего же на Байкале категорически делать нельзя?
Ответ достаточно простой. Нельзя быть варваром, нельзя быть невеждой. Представьте, что вы пришли в гости в чужой дом или в музей, в театр. Вот и все. И исходя из этого, становится сразу понятно, что категорически нельзя ничего нарушать, разрушать, рвать растения, ломать деревья, оставлять после себя мусор и так далее. Нужно просто понимать, что это не то место, где человек имеет право превратиться в такое вот безнравственное существо. Поэтому, особенно для Байкала, актуальнейшая ситуация, связанная с транспортом. У нас огромное количество машин, на которых наши с вами сограждане норовят ездить, как попало, где попало. Так вот, этого категорически нельзя делать. На Байкале природа хрупкая. Это вообще-то северная природа, которую разрушить пара пустяков, а для того, чтобы она восстановилась естественным путем, потребуются десятилетия, а может быть и столетия. Поэтому нельзя категорически ездить, как у нас говорят, по бездорожью. Если вы на своем транспорте, пожалуйста, пользуйтесь только теми дорогами, которые определены как дороги. Если вы пешком, опять же, существуют тропы, проложенные тропы. Особенно сейчас очень много создано экологических троп. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Естественно, нельзя категорически, особенно в чистой байкальской воде, устраивать стирку, помывку машины, слив нечистот и так далее. Если какие-то жидкие отходы, скажем, все-таки существуют, и вы не можете, естественно, сами их вывести, то, как минимум, их нужно не в Байкал, а на почву метров за 100, желательно 200-300 от уреза воды. Потому что любые растворы, проходя через почву, как мощный фильтр, они все-таки очищаются. И шанс попадения в байкальские воды всяких гадостей, он снижается. Конечно же, нельзя разводить костры там, где вам приспичит. И вообще, на берегах Байкала это уже близко к варварству. То есть, если вам нужен открытый огонь, привезите с собой дрова, привезите с собой газовую горелку. Но не устраивайте костер, тем более из срубленных поблизости деревьев. На Байкале очень много редких эндемичных растений, редких эндемичных животных. Причем мы порой на них не обращаем внимания, это могут быть земноводные, ящерицы, жабы, лягушки, какие-то мелкие, которых мы никогда и не увидим. Но достаточно проехаться по тому месту, которое является для них таким островком выживания, и можно уничтожить. Вот уже ученые отмечают, что в последние годы на Ольхоне исчезло два лишайника. Их просто не стало. А мы даже не заметили с вами, как мы их уничтожили.
А многие туристы приезжают дикарями отдыхать и обустраивают лагерь так или иначе, копают различные ямки под туалеты, пусть печь такая пикантная, да, но все-таки как-то обустраивают свой быт, а мусор закапывают тоже в ямы. Вот насколько это существенный вред приносит, и возможно ли здесь навести какой-то порядок?
Смотрите, первое, что важно и нужно людям знать и понимать, это что существует зонирование определенное. Есть места, где можно останавливаться в палатках, есть места, где категорически нельзя. Чаще всего это обозначено стендами, указателями, баннерами, на которые почему-то люди внимания не обращают. Поэтому прежде чем ехать дикарем, хотя бы выяснить, где можно располагаться в палатке. Это первое. Второе, уже сейчас есть места, где худо-бедно, но хоть какая-то инфраструктура для палаточников существует. То есть поблизости есть установленные мусоросборники, туалеты или еще что-то. Конечно, важно и нужно пользоваться имеющейся инфраструктурой. И минимизировать последствия вашего пребывания. Минимизировать их. Что это значит? Мы тоже в свое время в палатках много времени проводили на Байкале. Но существовали обычные правила. Все отходы, какие возникали, они четко градуировались. И если есть возможность забрать с собой что-то, вывезти, всегда вывозилось. А те же жестяные банки, прежде чем их закапывать, их сначала обжигали на костре, потом плющили с помощью обуха топора и только после этого закапывали. Потому что металл на этих жестяных банках обычно покрыт определенными веществами, которые препятствуют его ржавению. А для того, чтобы банка разложилась, нужно, чтобы металл окислился. И в таком, в обожженном виде и сплющенном, она быстрее будет переработана природой. Но на сегодняшний день количество людей, прибывающих на нашу территорию, столь велико, что природных механизмов для переработки отходов этих людей уже недостаточно. Вот. Поэтому все, что можно увезти с собой, нужно просто увозить с собой.
А еще, возвращаясь на Ольхон, в этом году запретили стоять на Сарайском пляже в палатках. Ну и несколько лет назад, год или два, ограничили въезд машин туда. А на ваш взгляд, успел отдохнуть Ольхон, успел отдохнуть пляж от этого?
Ой, ну что вы, для того, чтобы это пространство пришло в себя, нужно как минимум лет 10. Потому что, ну, представьте, там проживают уникальные растения, которые больше нигде не встречаются. Специалисты отмечали в позапрошлом-прошлом году, что их осталось единичные экземпляры, просто единичные. То есть это на грани вот исчезновения вида в целом. Для того, чтобы вид восстановился, он проживает в очень ограниченном, таком очень локальном пространстве. Это такая полосочка, узенькая полосочка вдоль берега. Ни дальше, ни ближе. Ни один ботанический сад не в состоянии воспроизвести эти условия. Представляете? Это только природные. Вот для того, чтобы эти растения восстановились, требуется, чтобы сохранившиеся отплодоносили, чтобы семена остались, чтобы они проросли, дали потомство, и этот цикл повторился хотя бы несколько раз. Вот тогда можно говорить о том, что идет восстановление вида, сохранение. Поэтому 10 лет – это тот желательный минимум, который необходим для того, чтобы растительность на Рассарайском пляже, причем травянистая, я не говорю о деревьях, восстановилась.
При этом на Ольхон из года в год едут толпы туристов. В этом году очень много китайцев было, прямо очень много. И я вот лично как-то глядя на все это, подумала, может быть, действительно ограничивать хотя бы количество туристов.
Ну, это разумно, потому что мы можем просто потерять этот уникальный природный комплекс. Поэтому ограничение — абсолютно нормальная форма. То есть не запрет, не закрытие, да, полная резервация, это не получится, потому что это жилой остров.
Да, 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 да.
Ограничение, да, это разумно. То есть мы же прекрасно понимаем, что если у нас в квартиру может войти 20 человек, не порушив то, что в ней находится, то мы же не станем туда впихивать 40. То же самое с Ольхоном. У него есть внутренние ограничения у самого острова, какое количество людей он способен выдержать.
А рычаги, чтобы ввести это ограничение, они существуют? Возможно это сделать?
Ну, это нужно разрабатывать, создавать. То есть в готовом виде их нету. Сейчас единственным ограничителем является просто паромная переправа как таковая. Да. Но, к сожалению или как бы к счастью, наше население, хотя и плачется, что плохо живет, но количество личного транспорта, в том числе и водного, оно нарастает. И поэтому Ольхон теперь досягаем, посещаем не только за счет паромной переправы. Туда приплывает большое количество маломерных судов, которые тоже везут людей. Еще немного, и туда, я чувствую, полетят на своих самолетах-вертолетах. Поэтому, конечно, здесь нужна комплексная программа, которая бы с одной стороны, позволяла острову развиваться, оставаться интересным и привлекательным, давать возможность заработка людям, живущим на острове, но при этом не истощающая его природный потенциал.
Напоминаю, что сегодня в преддверии Дня Байкала о проблемах озера мы говорим с моей соведущей, президентом Молодежного благотворительного фонда возрождения земли сибирской Еленой Твороговой. А сейчас перерыв, через 4 минуты вернемся в студию, не переключайтесь.
Тема дня. Тема дня.
Мы продолжаем эфир. Я напоминаю, что сегодня в преддверии Дня Байкала о проблемах озера мы говорим с моей соведущей, президентом Молодежного благотворительного фонда возрождения земли сибирской Еленой Твороговой. И еще один вопрос, который я хотела обсудить с вами, так или иначе связан с животным миром. Ввели запрет на вылов омуля, на мой взгляд, абсолютно верный шаг. Но тоже в интернете очень много различных мнений видела. Бедную нерпу то решают, надо добывать, то не надо добывать, то бакланы всему виной. Вот здесь все-таки, если посмотреть на экосистему и связь, вот нерпы, бакланы, омуль, вот золотая середина, она где? Где правда?
Вы знаете, любая живая система, почему она живая? Потому что она постоянно находится в движении. Это еще на уроках природоведения в школе, когда пытаются объяснить, что такое природное равновесие, говорят о том, что вот если разведется много волков, то они съедят
зайцев.
Копытных.
Нет,
это не для волков. Копытных. Тех, которые питаются растительностью. Съедят, что дальше с волками будет? В естественных условиях волки начнут вымирать. И достаточно быстро их численность ощутимо сократится. При этом будет нарастать численность копытных. Их будет становиться все больше, больше, больше. Они будут активно поедать растительность, то есть подлесок, уничтожат свою кормовую базу. Что дальше будет?
Их численность будет сокращаться.
Их численность начнет сокращаться просто потому, что они начнут голодать. Либо они начнут куда-то мигрировать, да? Снизится численность копытных, растительность восстановится. Но это естественные природные циклы. Они занимают годы, иногда десятилетия. Наша с вами жизнь очень непродолжительна. Мы с вами никак не можем смириться, что Байкалу 25 миллионов лет, как утверждают ученые. Вообще в природной среде очень много, несопоставимо. И природные циклы, которые существуют, они слишком для нас медленные. А мы хотим всего и сразу. Поэтому если бы человек не вмешивался в ситуацию на Байкале, все происходило бы вот естественным путем. Потому что тот же самый баклан. Что сейчас происходит? Посмотрите, как сократилась численность чаек на Байкале. Потому что баклан, он более активный охотник, более шустрый. И он съедает ту рыбу, то есть кормовую базу, которой раньше довольствовались чайки. Но баклан, он может нырять глубже. Поэтому он съел то, что на поверхности, нырнул дальше и там нашел себе пропитание. А чайки так глубоко нырять не могут. Поэтому численность чаек сейчас резко сокращается. И баклан, да, размножается активно. Но как только баклан подорвет собственную кормовую базу, да, то есть он все равно он не может нырять на 20-30 метров, ему уже там тяжело. Та рыба, которая поднимается в верхние слои, будет съедена. Остальная, та, которая поумнее, не будет просто подниматься. Глупых съели, умные...
Естественно, отбор опять.
Да, умные залегли поглубже. Баклану есть нечего, баклан элементарно начнет вымирать. Да, то есть численность его начнет сокращаться, голодуха, ослабленные организмы, начнется смертность. Как только начнут появляться тушки дохлых бакланов, смею вас заверить, опять начнутся вопли как бы наших с вами сограждан. Вай, катастрофа, баклан вымирает. Это естественный процесс. И если мы будем каждый раз кидаться, пытаясь...
В истерике буквально, да?
В истерике, да, пытаясь менять ситуацию, то ничего хорошего от этого не будет. То есть мы, с одной стороны, еще больше раскардаш внесем в природные циклы естественные, в эти взаимосвязи. Для экосистемы это не есть хорошо. То же самое с нерпой. Конечно, совершенно очаровательный зверь. Дивный, чудный и прочее. Но мы прекрасно же с вами понимаем, что если численность будет увеличиваться, будет происходить то же самое. Пищевая база будет уменьшаться, нервы начнут болеть, начнут умирать. А нерпа – это, извините, даже не чайка, да? То есть если на берег вынесла мертвую нерпу, то, извините, вонь стоит очень приличная. И так как это крупное животное, то этот процесс не одного месяца. Поэтому, по-хорошему, либо мы действительно, ну, как разумные хозяева говорим, мы не можем ждать, когда природа естественным путем наведет порядок, мы вводим определенные регулирующие механизмы. Но эти регулирующие механизмы должны быть научно обоснованы, не на уровне эмоций, да, ах, они такие прекрасные, мы их стрелять не будем, мы сейчас всех бакланов перестреляем, потому что бакланы не такие симпатичные. Ну, это не очень разумный подход. Поэтому варианты. Либо мы миримся с ситуацией.
И ждем.
И ждем, когда как бы, все естественным путем восстановится. Либо все-таки начинаем регулировать численность тех других видов. А по поводу омуля... Запрет ловли – это дело, конечно, важное, но, к сожалению, у нас огромное количество людей, нарушающих любые законы. Самое ужасное, что для того, чтобы омуль размножался, ему нужно нереститься. А нереститься он в реках, не в Байкале. И вот тут-то его и поджидают самые большие неприятности, потому что наши реки то они усухают, то они загрязняются, то они попросту перегораживаются сетями браконьеров. И поэтому возможности омулю естественным образом восстановиться все меньше и меньше.
История про Спирогиру, она перекручена или действительно какой-то ахтунг творится на Байкале?
Опять же, вот понимаете, какая штука? Есть факты, есть преподнесение фактов. То есть, когда началась эпопея со Спирогирой, это вот буквально 3 года назад, опять тут такие вопли стояли. Байкал отравлен! Я читала в тех же соцсетях вот эти вот вопли. Да туда, там же все отравлено туда. Что там отравлено? Где там отравлено? То есть, понимаете, к сожалению, людей, которые разбираются в сути вопроса, очень немного. Людей, которые хотят разобраться, тоже немного. А все остальные... Это вот как бы люди, склонные к эмоциональному реагированию на поступившую информацию. Байкал как был, так и остается самым чистым озером на планете. Потому что объем воды, он просто колоссальный, невероятный. Естественно, вот все те загрязнения, о которых мы говорим, они с точки зрения всего этого объема, они вообще, что называется, статистически недостоверный факт. Но у нас есть открытый Байкал, у нас есть глубинный Байкал, и у нас есть мелководный Байкал. Так вот, все основные беды и проблемы, они наблюдаются в мелководном Байкале. То есть это заливы, бухточки, там, где объем воды мизерный по сравнению с остальным Байкалом. Но эти бухточки и заливчики, они очень важны в целом для экосистемы Байкала. Потому что вся наша живность, все наши рыбешки, да, именно байкальские, бычки, там, широколобки и прочее, они нерестятся именно в этих заливчиках. Огромное количество всякой живности, да, причем от которой зависит благополучие Байкала. Те же самые гомарусы, бокоплавы, они санитары Байкала. Они всю жизнь чистили Байкал, вся органика, попавшая в озеро, она на 2-е сутки уже начинает потребляться
санитарами.
Санитарами. Спирогира, она, опять же, в природе нет ничего хорошего и плохого. Спирогира – это тот же самый санитар, но растительный, и он активно потребляет органические вещества, растворенные в воде. Органические и неорганические, которые, ну, являются кормовой базой. То есть те же фосфаты для растений – это просто вот пир. По-хорошему даже существуют проекты и технологические цепочки, где для очистки воды используется спирогира. То есть делаются специальные огромные фильтры, наполненные этой спирогирой, и вода тихонечко через нее проходит. То есть все, что там вот такое растворенное есть, спирогира с удовольствием схавает. И на выходе будет чистая водичка. Ее появление – это просто сигнал того, что ребята, вы тут что-то нахимичили. Причем, как некоторые говорят, вот это метан выделяется. Может и метан, может еще что-то. Но я-то вообще вижу, что это проблема комплексная. То есть нельзя сказать, что вот основной загрязнитель – это вот, скажем, моющие средства. Это не основной загрязнитель, но очень ощутимый. Фекальные массы очень ощутимы. Потому что, извините, вот все, что у нас по Байкалу бегает, да, все эти суда, куда они, извините, фекальные массы девают? Вот. И если в открытом Байкале это как бы может перемешаться и нейтрализоваться, раствориться, то как только, а ведь на Байкале существует течение, тот же караб вылил, течение подхватило и в какую конкретную бухточку эту гадость доставила. А из бухточки оно не утечет, оно уже там. И все, и там начинаются вот эти вот процессы. А спирогира чем для байкальской флоры фауны, ну, неприятно? Тем, что она заселяет плотным ковром. То есть, если она начинает, она селится на камушках. Вот она камушек полностью закрывает. Следующий. И она как бы вытесняет все остальное. То есть там ни рычка уже, ни рыбешка никакая икру не отложит, потому что сквозь вот эту тину
там не пробраться
уже не пробраться. Это такое вот, так сказать, желеобразное
месиво,
да, которое достаточно плотно застилает собой дно. Происходит вот вытеснение наших байкальских, типичных байкальских видов. Но, опять же, если мы перестанем вмешиваться в процесс, да, то есть перестанем там сливать все и прочее, да, вот отойдем, так ручки уберем, скажем, все-все-все. Потребуется какое-то количество лет или десятилетий, чтобы все это снова привести в порядок.
Но мы же не отойдем.
Ну, во-первых, мы не отойдем. Во-вторых, ну, действительно, если... у нас же какие проблемы? О, я вот тут вот раньше купался... А теперь я не могу купаться. Раньше здесь был чистый песочек берег, а теперь он завален какой-то гниющей массой, да еще и воняет. Вот с точки зрения как бы экосистемы, ну, это вот такие определенные неудобства, но сама экосистема этих неудобств не испытывает, она вот, так сказать, не так, так это, как в свое время я еще аспирантом была, умный человек говорил, поймите, дорогие, природе глубоко фиолетово. То ли мы тут с вами бегаем, то ли сине-зеленые водоросли произрастают. Это наша проблема. Потому что природа, она выживет. Она трансформируется, да, изменится.
Но свои проблемы решит сама.
Да. А вот для нас с вами на следующем цикле может и не оказаться места. Вот и все. Поэтому... Не природу спасать надо. Надо сохранять экосистему, в которой нам с вами есть место. Иначе ее заменит такая, в которой нам места не будет.
Напоминаю, что сегодня в преддверии Дня Байкала о проблемах озера мы говорим с моей соведущей, президентом Молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской» Еленой Твороговой. На этом у нас пока все. Передаю микрофон московским коллегам. Хорошего вечера.
Всем дня.